Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Классическая кинокомедия. Квипрокво, переодевание, гендерные фривольности, сухой закон, неотразимая блондинка и два обаятельных шалопая. К столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». В джазе только девушки. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 31 декабря 1998 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. К столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Выпуск посвящен картине Билли Уайлдера «Some Like It Hot». Некоторые любят погорячей. В советском прокате, в джазе только девушки. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Love nobody, it's not worthwhile, all alone, running wild. Итак, некоторые любят погорячей. Соединенные Штаты, 59-й год, длительность этой черно-белой комедии 120 минут. Режиссура Билли Уайлдер, сценарии Билли Уайлдер и Айтек Диамант, оператор Чарльз Ланг, музыка Адельф Дейч, в ролях Шугар Кейн Ковальчик, Мерлин Монро, Джо Джозефин Шелл Юниор, Тони Картис, Джерри Дафни Джек Лемон, мафиози Спец Коломбо Джордж Рефт, полицейский Маллиган Пэт О'Брайен, миллионер Озгуд Филдинг III Джо Браун и другие. Фильм снят в студии «Голдвин». Натурные съемки в Коронадо-Бич, Калифорния. Но сначала о режиссере. Билли Уайлдер родился 22 июня 1906 года под именем Сэмюэль в столице Австро-Венгерской империи. Учился на юриста, был криминальным репортером в Вене и Берлине, партнером для одиноких дам в танцзалах и просто, по его признанию, а его ирония неизменно включает и самого себя, обычным жиголо. В берлинских кафе, которые посещали молодые киношники, и началась в 27-м году карьера Уайлдера-сценариста. Началась и успешно продолжалась до победы Гитлера. Он сразу решил эмигрировать. «Мне показалось это разумным решением для еврея», — говорит Уайлдер, чьи оставшиеся в Рейхе родственники, мать, бабушка, отчим, погибли в нацистских концлагерях. Из Парижа, где он успел снять свой первый фильм в качестве режиссера, Уайлдер в 1934 году на гонорар, полученный за новеллу, перебрался в Соединенные Штаты, в Калифорнию, без гроша и с отсутствующим английским. В 1936 году студия Paramount подписывает с ним контракт на должность одного из 400 работающих на студию сценаристов. В этом качестве Уайлдер стал писать в тандеме с Чарльзом Брекетом. Сотрудничество их продолжалось до 1950 года. Их сценарии для картин Хоукса, Любича и других мастеров 30-40-х вошли в историю американского кино. В 1942 году Уайлдер подписывает с Paramount режиссерский контракт и снимает эротическую картину «Майор и малютка». «Я всегда думал о своем киностиле как о странной смеси между Любичем и Штругеймом». В 1944 году его соавтором-сценаристом стал великий Реймонд Чандлер – Результат – один из шедевров черного кино «Двойная страховка» по классическому триллеру Джеймса Кейна. 45-й год Уайльдер провел в Германии в звании полковника, начальником отдела психологической войны армии США. Сценарий его классической мелодрамы 50-го года «Сансет Бульвар» с Глорией Свонсон и Эриком фон Штрохаймом в литературной записи Елены Карцевой опубликован в 93-м году на страницах журнала «Искусство кино», одна из редких российских публикаций, посвященных Уайльдеру. С 51-го года он сам становится продюсером своих картин, которые принесут ему около 100 миллионов долларов. Начиная с фильма «Некоторые любят погорячей», Уайльдер работает в соавторстве с Айтеком Даймонтом, голливудским сценаристом румынского происхождения. В год выхода этой комедии Оскара получил помпезный «Бен-Гур», но следующая их работа «Квартира», лучший американский фильм 60-го года, принес соавторам 4 «Оскара». Последний фильм он снял в 81-м году и удалился на покой. В 86-м Уайльдер получил приз Американской киноакадемии, а в 92-м – Европейской киноакадемии «Феникс» за личный вклад в киноискусство. Его дом на Беверли-Хиллз увешан картинами Пикассо, Клея, Шагала, Дафи и Руо. Он страстный собиратель тросточек, игрок в шахматы и бридж, бейсбольный болельщик и курильщик, не выпускающий сигарету изо рта. На протяжении своей кинокарьеры Билли Уайльдер более 20 раз был номинирован на премию «Оскара». Шеренга из 6 статуэток, которого украшает его библиотеку, где 89-летний режиссер работает сейчас над своими мемуарами. Готовясь к этой передаче, мы связались с Билли Уайльдером. Он выразил искреннее удивление, узнав, что русская служба «Радио Свобода» включила «Некоторые любят погорячей» в свою кинодвадцатку лучших. Киноведов это не удивляет. В телефонной беседе с нашим нью-йоркским корреспондентом Раисой Вайль, профессор факультета кино и телевидения Университета Лос-Анджелес Джонатан Кунц.
Чем, профессор, вы объясняете такой невероятный успех этого фильма? Похоже, он угодил и знатокам, и любителям. И сегодня, в дни, когда отмечается столетие кино, его вспоминают как одно из выдающихся произведений.
I think part of what makes it popular is the fact that it deals extensively with sexuality.
Мне кажется, одна из причин популярности этого фильма в том, что он эксплуатирует тему сексуальной эксцентричности. Как и многие классические комедии, в джазе только девушки включают элементы перевоплощения. В данном случае Лемон и Кёртис на протяжении почти всего фильма изображают женщин. Но Уайльдер пошел дальше привычных сцен с переодеванием. Его герои с удивлением обнаруживают, что, изображая женщин, они начинают говорить и вести себя как женщины.
Because the males are also the females at the same time.
И в этом была новизна. Как во многих своих фильмах, Уайльдер изображает здесь аутсайдеров, мечтающих о высшем обществе. Но впервые его герои заговорили языком, не свойственным консервативной, чопорной Америке 50-х годов, Америке времен Эйзенхауэра. То есть в обществе, ориентированном на семью, на семейные ценности, на бизнес, законно, естественно, вдруг появляется фильм, ставящий все с ног на голову. Здесь и гангстеры, и соответственно, нелегальный бизнес и путаница с тем, кто мужчина, а кто женщина. Плюс необычайно удачная комбинация смешного и страшного. Фильм все-таки начинается и кончается сценами побоища, устроенного мафией. И жизнь героев находится в постоянной опасности. Но именно это и делает комедийные сцены еще более смешными. Не знаю, можно ли считать этот фильм уникальным. Комедий подобного рода ставилось в те годы много. Но, несомненно, в джазе только девушки один из лучших образцов этого жанра.
То, что Билли Уайльдер преуспел в труднейшем из киножанров комедии, неудивительно. Он был предрасположен к успеху самой природой своего характера. Универсальной формы комического мир, начиная с Аристотеля, пока не вывел, но в смысле структуры смеха все же выделил два решающих момента – развязка и ритм. Комедию надо снимать быстро, а быстрота – основная черта Билли Уайльдера. Как говорят его друзья, он ничего не может делать медленно. Поверх всех барьеров. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Некоторые любят погорячей или «В джазе только девушки» с точки зрения чистого искусства. Борис Парамонов.
В фильме Уайлдера от 30-х годов, от жанра высокой голливудской комедии, прежде всего великолепный текст. Реплики запоминаются на всю жизнь, вроде афоризмов «Горе от ума». Например, миллионер Озгуд Филдинг говорит: «Моя яхта называется «Новая Каледония». Старая Каледония затонула во время одной вечеринки у мыса Гатарас». Или «Я обручен». «О, поздравляю! Кто же эта счастливая девушка?» «Я», — отвечает Джек Лемон. «Он же. Это мой последний шанс выйти замуж за миллионера». Или «Водное поло. Это так опасно». «Да, подо мной уже утонули две лошади». Я не думаю, однако, что кто-либо решится сделать ремейк этого фильма. Прежде всего потому, что он сам своеобразный ремейк, даже некий итог. Я бы сказал, самосознание Голливуда и стилизация сразу всех достижений жанров той золотой эры, в том числе гангстерского фильма, переведенного в комический план. Недаром и действие его перенесено в 29-й год, накануне биржевого краха. В одной сцене Тони Кертис говорит Джеку Лемону: «Ты готов сомневаться во всем, даже в Нью-Йоркской бирже». А на вопрос Мэрилин Монро, каков курс Уолл-стрита, отвечает: «Ап, ап, ап». То есть все выше и выше и выше. Но зритель-то знает, что в том же году Уолл-стрит обрушился. Это вводит нас в месседж фильма. Искусство переживет все неприятности. Артист убежит и от гангстеров, и от финансовых затруднений. Тем более, если он готов удовольствоваться малым. Скажем, любовью Мэрилин Монро. Вспомним также, как Голливуд именно тогдашней своей золотой поры 30-х годов помог Америке справиться с тяжелыми годами Великой депрессии. Люди не взбунтовались не в последнюю очередь потому, что находили разрядку в кинозале, на мюзиклах и комедиях. В общем, как знали еще древние, жизнь коротка, искусство вечно. А этот фильм именно произведение искусства, отнюдь не коммерческая поделка. Это безошибочно организованная структура с великолепными сквозными ходами, с до конца разработанными эффектами. Там нет ничего лишнего. Каждая сцена, каждая деталь, каждая реплика на месте, каждая лыка в строку. Этот фильм должен был понравиться Набокову, который говорил, что в подлинном произведении искусства достигается союз вдохновения с комбинационным мастерством. Глядя на такие вещи, понимаешь, что искусство не переносчик великих идей и прочей бациллы, а в совершенстве исполненная работа.
It's me, sugar.
Надо сказать, что Уайлдер и Даймонд решили разделить сценарий фильма на 7 повествовательных блоков или секвенций, каждый со своей экспозицией, завязкой и развязкой. Этой конструкции подчастей авторы стремились придать максимальную прочность и стабильность архитектуре фильма в целом. Интересно, что лучшая, на наш взгляд, кинокомедия века начинается с макаберной экспозиции. В городе зимняя ночь. Катафалк, гроб, в гробу партия алкоголя. Полицейская машина, преследование. На экране титры. Чикаго, 1929 год. Лет спустя американский зритель немедленно входил в исторический контекст. Идет 8-й год сухого закона в Америке. Состояние Аль Капоне, кличка Scarface, человек со шрамом, 30-летнего крестного отца Чикаго, приближается к 100 миллионам долларов. Итак, оторвавшись от полиции, лжекатафалк въезжает в погребальную часовню Моцарелла. Здесь принимают гроб с подобающим пиететом. Тем временем полиция незаметно окружает богоугодное заведение. Детектив Маллиган осведомлен своим сексотом Чарли Зубочистка, что отпивальня на самом деле подпольное распивочное заведение. Выдав себя за клиента, Маллиган проникает в зал, где царит лихорадочно веселое распитие под музыку толстых.
Sorry, sir, we only serve coffee.
Coffee?
Scotch coffee, Canadian coffee, sour mash coffee.
Scotch, regular Demitasse, soda on the side.
Wait a minute.
Haven't you got another pew not so close to the band?
Два молодых джазмена, неразлучные друзья, саксофонист Джо и контрабасист Джерри, замечают не только нового клиента, но и полицейскую бляху, которую он, размешивая лед в стакане, на секунду извлекает из-под пиджака. Решение принимается мгновенно, инструменту под мышку и ходу, в тот самый момент, когда полицейский колун проламывает дверь. Все арестованы, и среди них глава гангстерской банды Спец Коломбо, хозяин нелегального заведения. Маллиган, обвиняющего в этом, доказательств не имеет и вынужден отпустить Коломбо, который клянется рассчитаться с заложившим его Чарли зубочисткой. Тем временем наши эльфезмены ускальзывают от облавы по пожарной лестнице. Свобода, но без цента за душой. Именно в этот злополучный вечер им должны были заплатить.
What is it?
Yes, about the Florida job.
The Florida job?
Mm-hmm.
Nelly told us all about it.
Yeah, we're not too late, are we?
What are you, a couple of comedians? Get out of here.
Well, you need a bass and a sax, don't you?
The instruments are right, but you're not.
Wait a minute, what's wrong with us?
You're in the wrong shape. Goodbye.
The wrong shape? What are you looking for? Hunchbacks or something?
It's not the backs that worry me.
Well, what kind of a band is it anyway?
You gotta be under 25.
We could pass for that.
You gotta be blonde.
We could dye our hair.
And you gotta be girl.
We couldn't. No, we couldn't.
Агентство Полякова сообщает, для гастролей во Флориде необходимы именно саксофонист и контрабасист. Но эта улыбка судьбы иронична. Музыканты должны быть женщинами. В оркестре «Сладкой Сью» только девушки. Джерри готов принять предложение. Достанем пару париков и назовемся «Джозефин и Джеральдин». Но Джо отбрасывает эту безумную идею. Музыканты принимают предложение играть этим вечером 14 февраля, а это день Святого Валентина, в Иллинойском университете за 100 миль от Чикаго. Но как туда добраться? Все силы своего обаяния Джо воздействует на секретаршу агентства Нелли, и она соглашается одолжить свою машину, которая стоит в одном из отдаленных гаражей. Отступление, которое необходимо. 14 февраля 29 года исторический супергангстер Аль Капоне отметит свою карьеру тем, что войдет в криминальную летопись Америки под названием «Злодеяние дня Святого Валентина» расстрелом из автоматов банды Бакса Морона в одном из гаражей северной части Чикаго. Билли Уайльдер рассказывал, что когда он задумал ввести в свой фильм эту кровавую баню, Дэвид Селзник пришел в ужас. «Что ты делаешь? Сценарий о травести, где ты хочешь комически обыграть злодеяния Святого Валентина? Ты сошел с ума? Об этом преступлении все помнят, и никто не находит в нем ничего смешного. Нельзя смешивать кровь с комедией, это просто невозможно. Зритель не засмеется, придет в шок от этой казни. Нельзя такое вставлять в сценарий». Дэвид Селзник был продюсером картин замечательных и при этом сверхуспешных в коммерческом смысле, «Унесенные ветром» один тому пример, но Уайльдер сделал по-своему. Почему он так поступил? Почему он начал свою комедию со зловещего макабра? Этот вопрос, кстати, сразу задал Юрий Гендер, когда мы в русской службе обсуждали предстоящую передачу. В интервью, которое Билли Уайльдер дал французскому киноведу Пьеру Жанну, автору недавно вышедшей в Париже монографии о фильме «Некоторые любят погорячей», режиссер дает ответ. «Все вообще произведение возникло из желания Уайльдера и его соавтора Даймонта написать что-нибудь о травести, о переодевании мужчин в женщин. К тому времени сюжет уже классический в европейском кино, немом и звуковом. Но как заставить в США героев-мужчин переодеться в женщин? Ясно, что причина должна быть серьезной, сценарно приемлемой во всех смыслах, включая отсутствие явной гомоэротической мотивировки. Мы ведь в морально-бдительном Голливуде 50-х. Причина, по которой они переодеваются в женщин, сказал господин Даймонт, должна быть вопросом жизни и смерти. И вот так, рассказывал Уайльдер, пришла нам идея злодеяния дня Святого Валентина. Ибо что может быть серьезней смертельной угрозы? Тема угрозы, тема смерти возникла как соподчиненная основному замыслу Уайльдера. Но вернемся к истории.
All right, everybody. Hands up. Face the wall. Come on.
Okay, Bert.
Гараж, где стоит искомая машина, принадлежит мафиозе и стукачу Чарли Зубочистка, который играет в покер со своими ребятами. Джо и Джерри не успевают влезть в машину, как в гараже появляются изысканно одетые лакированные гамаши, шелковое кашне, пальто с платочком, элегантная шляпа, Спец Коломбо, Коломбо по кличке Гамаши, и его крутые парни, в руках знаменитые пистолеты-пулеметы Томпсон с круглыми магазинами. Это не визит вежливости, это момент расплаты за выданную полиции часовню. Партия в покер прервана, игроки поставлены лицом к стенке. Коломбо заглядывает в розданные карты. «Жаль, Чарли, тебе пришли три восьмерки».
Hello, Charlie. Long time no see.
What is it, Spats? What are you doing here?
Goodbye, Charlie.
No, Spats, no! No, Spats, please, no!
Собственноручно дострелив живучего стукача, Коломбо оборачивается на звук и обнаруживает наших джазменов. Автоматная очередь только задевает контрабас. Слышны спасительные звуки полицейских сирен. Джо и Джерри ускользают и на этот раз. Но отныне, кроме холода, голода и безденежья, они в ситуации, необходимой сценаристам смертельной угрозы. Банда Коломбо не успокоится, пока не ликвидирует нежелательных свидетелей.
Where do you think you're going?
Urbana? It's about 100 miles from here, so don't...
You're not going nowhere.
We're not?
I don't like no witnesses.
We won't breathe a word.
You won't breathe nothing. Not even air.
Так-то вот, единственный выход из тупика – переодеться в женщин и рвать когти из холодного и жуткого Чикаго в солнечный штат Флорида с оркестром «Сладкой Сью».
Hello, Mr. Polyakov. I understand you're looking for a couple of girl musicians.
Вот так Джо становится Джозефиной, Джерри Дафни. Переодевшись в женщины, музыканты, неумело еще вихляясь на высоких каблуках, идут по перрону. Ночной поезд отходит в Майами. По пути к вагону они обращают внимание на идущую перед ним девушку с головокружительной походкой. Первое и незабываемое появление в картине Мэрилин Монро в роли Шугар. Глядя на нее, Джерри замечает: «Ты посмотри, как идет, как желе на пружинах».
Look at that! Look how she moves! It's just like jello on springs. Is that some sort of built-in motor or something? I tell you, it's a whole different sex!
Абсолютно сногсшибательная блондинка, новая певица оркестра Шугар Ковальчик, выбравшаяся псевдоним Шугар Кейн, тоже бежит от Чикаго, от мужчин. Причем не от мужчин вообще, а именно от саксофонистов-теноров, которым у нее слабость. Но проклятым саксофонистам нужна только ее красота, а не данные души. Билли Уайлдер рассказывал, конструкция персонажа Шугар представляла трудность. Сохраняя все ее внутренние конфликты, мы должны были представить ее просто и ясно. Мы не могли делать сложную душу а-ля Достоевский. Персонаж этот должен был быть понят без труда, чтобы зритель смог легко с ним отождествиться.
You know, I'm gonna be 25 in June.
You are?
Ночью в поезде, прикладываясь к фляжке с виски, Шугар поверяет Джо Джозефин свою мечту – встретить во Флориде молодого и красивого миллионера и выйти за него замуж. У нее четкое представление об идеальном супруге. Он может быть только умеренно богат, ей все равно, лишь бы у него были яхта и очки. Почему очки? Потому что мужчин в очках Шугар находит более деликатными, ранимыми и благородными.
Those long, tiny little columns in the Wall Street Journal.
Солнечная Флорида. Радостное прибытие на автобусе в белоснежный отель Seminole Ritz в Майами. На самом деле, натуру снимали в Калифорнии, в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, в отеле Coronado. На террасе отеля в креслах-качалках целый ряд миллионеров. Шугар разочарована, ни одного молодого и красивого. Зато все сексуально озабочены. Джерри Дафни роняет на ступеньки туфлю и в нее с первого же взгляда влюбляется черепашьего вида мультимиллионер. Я Осгуд Филдинг III, а я Золушка II.
It's me, Sugar.
Ансамбль распределяется по номерам. Менеджер труппы Бинсток в голос жалуется. Пропал его чемодан и очки. Джо Джозефин и Джерри Дафни поселяются вместе. Напротив, через коридор, Шугар Кейн. Переодевшись, она заходит за лже-подругами, чтобы идти на пляж, но сопровождает ее только Джерри Дафни, тогда как Джо Джозефин, оставшись в одиночестве, извлекает очки и чемодан с курортным гардеробом Бинстока. Благодаря этим аксессуарам он перевоплощается в миллионера, молодого и близорукого миллионера по имени Шелл Юниор, наследника нефтяной компании. Сидя на пляже в соломенном кресле, Джо, на этот раз не Джозефин, а Шелл Юниор, ждет, когда к нему откатится мяч, за которым бежит Шугар. Знакомство состоялось. Шугар поймана на крючок этим миллионером, черта за чертой, воспроизводящим ее идеальный образ.
Syncopators. Does that mean you play that very fast music, jazz?
Yeah, real hot.
Oh, well, I guess some like it hot. I personally prefer classical music.
Джерри Дафни узнает лжемиллионера. Он в ярости. Но в этот момент Озгуд звонит ему в номер, чтобы пригласить отужинать на его яхте после спектакля. Что дает его приятелю Джо идею. На яхте Озгута ужин устроит он. Для Шугар.
Oh, no, not tonight, Josephine.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-dee-dum-boo! I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-dee-dee-dee-dee-dee-dum. Boop-boop-be-doop.
Первое выступление во Флориде – оркестр «Сладкой Сью». Озгут в зале не сводит глаз с Джерри Дафни и отправляет ей корзину цветов. Не моргнув глазом, Джо Джозефин переадресовывает цветы Шугар с приглашением на борт яхты. Концерт окончен. Озгут отправляет команду яхты на берег, чтобы ничто не помешало свиданию. Но Джерри Дафни под давлением Джо ссылается на морскую болезнь. Тогда Озгут отменяет яхту, предлагая ночной клуб, где играет знаменитый кубинский оркестр. Джо Джозефина снова трансформируется в наследника Шелл и спешит на чужую яхту.
From the beach, but when you're on it, it's more like a cruiser or a destroyer. You know, I've never been completely alone with a man before in the middle of the night, in the middle of the ocean. There are certain men who would try to take advantage of a situation like this.
You're flattering me.
Of course, I'm sure you're a gentleman.
Oh, it's not that. It's just that I'm harmless.
В то время как Озгут и Джерри Дафни танцуют на берегу одно танго за другим, Джо, Шелл Юниор на яхте, приступает к соблазнению Шугар. «Мы знали, — рассказывает Билли Уайлдер, — что здесь нам предстоит написать эротическую сцену. И было необходимо, чтобы это была сцена исключительно эротическая. Мы решили, в этом смысле будет намного более интереснее, если инициативу соблазнения возьмет на себя она, что могло быть более возбуждающего для мужской аудитории». Итак, по воле сценаристов, Джо Шелл Юниор рассказывает девушке историю о том, как из-за несчастной любви в юности он стал импотентом. Его семья истратила массу денег на лечение, но даже доктор Фрейд не вернул ему пропавшие способности. Он в таком отчаянии, что решил жениться на первой же девушке, которая его исцелит. Шугар включает музыку, выключает лишний свет и бросается с поцелуями, которые способны поднять из гроба мертвого.
You're not giving yourself a chance. Don't fight it. Relax.
Молодой миллионер делает вид, что на него это не действует. Шугар вновь бросается в атаку, и на этот раз ей удается вызвать к жизни, скажем, даже к бессмертию, либидо не только героя, но и всей мужской половины человечества.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – классическая кинокомедия. Квипрокво, переодевание, гендерные фривольности, сухой закон, неотразимая блондинка и два обаятельных шалопая. К столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». В джазе только девушки. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 31 декабря 98 года.
I think you're on the right track.
It must be. Glasses are beginning to steam up.
Итак, мы думаем о Мэрилин, которая была любовной связью каждого мужчины с Америкой. Мэрилин Монро, которая была блондинкой, была прекрасной и обладала нежным голоском и всей чистотой всех чистых задних двориков Америки. Она была нашим ангелом, сладким ангелом секса. Она источала сахар секса, как чистейшая скрипичная струна, резонанс своего звука. Так начинает американский писатель Норман Мейлер свою известную книгу «Мэрилин. Биография». Фрагмент, посвященный нашему фильму.
It's me, sugar. It's me, sugar.
3 года она жила мечтой, что однажды они с драматургом Артуром Миллером, тогдашним мужем, сделают фильм, который приобщит ее зрителя к глубинам души. Ее существование в качестве королевы секса будет реинкарнировано в женщину. Не то чтобы секс исчезнет, просто королева секса станет ангелом секса. Нечто подобное она и совершила в фильме «Некоторые любят погорячей». На съемках она ввела своих коллег-актеров в кошмар дублей. 42 раза подряд Тони Кертис должен был обгладывать 42 цыплячьих ножки, потому что Монро продолжала путать свои реплики. Повторения убивают душу. Кертис много месяцев подряд не мог прикасаться к курятине. Джек Лэмон и он стояли на высоких каблуках и с подложенными грудями, в шелковых чулках и подложенных бедрах целый день съемок. Все потому, что Мэрилин была не способна произнести «Это я, Шугар».
«It's me, Sugar».
«Мы снимали сцену 47 раз», — описывает это Уайльдер. «После 30-го дубля я должен был написать строку на черной доске».
«It's me, Sugar».
Она продолжала говорить «Это Шугар, я». Может быть, она ищет нюансы своеобразия. «Это Шугар, имя, под которым вы меня знаете, тогда как по моей личной самооценке это я». Прекрасно, но актеры сходят с ума. Свой фильм Уайльдер кончает почти что в полной агонии. Его спина в таком кошмаре мускульных спазмов, что он не может лечь в постель ночью и должен пытаться спать в кресле. Когда все будет кончено, Уайльдер скажет своему интервьюеру, что он снова может есть, спать, наслаждаться жизнью и, наконец, способен взглянуть на мою жену без желания ее ударить за то, что она женщина. Прервем цитату из Мейлера. Свидетельство из первых рук. Художник Владимир Грановский. Этот потомок славной русской фамилии, которой названа улица в центре Москвы, родившийся в Китае, получивший образование в Англии, шведский подданный, провел 8 лет в Голливуде, украсив там киномузей Чаплина знаменитым стенным панно, которое называют «Мона Лиза Голливуда». По телефону из Прирейнского города в Германии Владимир Грановский.
Отношения Уайльдера с Мэрилин Монро можно определить английским выражением «love-hate relationship», что в смысленном переводе могло бы обозначать отношение любви в ненависти или наоборот, отношение ненависти в любви. Иными словами, это отношение было в зависимости от положения вещей. Но поскольку ММ невозможно было не любить, будучи совершенно неотразимой, все ее детские замашки и капризы как бы придавали ей характеристику набоковской Лолиты. И если бы Уайльдер не любил ее, то он бы не забронировал себе последнее место покоя на том же кладбище и неподалеку, где покоится Норма Джин Бейкер, маленькая девочка, появившаяся в Голливуде под именем М.М. Мэрилин Монро и покорившая мир киноиндустрии.
«Поверх барьеров» – кинодвадцатка «Радио Свобода». Передача посвящена фильму Билли Уайльдера «Некоторые любят погорячей». снова слово Норману Мейлеру из его биографии «Мэрилин», читает Владимир Тольц.
К концу съемок фильма «В джазе только девушки» брак Мэрилин Монро с Артуром Миллером оказывается под угрозой. Она живет на таблетках снотворного, и в один злополучный день Миллер обнаруживает, что полость ее рта покрыта незаживающими язвами от дюжины разных и несовместимых друг с другом успокаивающих средств. Начиная «Некоторые любят погорячей», она показывает себя монстром воли. В то же время это хрупкая ракушка. Количество животной ярости, накопленной в ней годами киноизвестности, почти невозможно контролировать ни человеческими, ни химическими средствами. И однако она обязана превзойти все это напряжение с тем, чтобы представить себя миру той фигурой непорочной нежности, абсолютной застенчивости и бестолковой, запойно пьющей пленительности, какой стала Шугар Кейн в «Некоторые любят погорячей». И это будет ее самое великое творение и величайший ее фильм. Она возьмет невероятный фарс и каким-то образом предложит некий неопределимый смысл надежды каждой из абсурдных логик в этой тупой схеме вещей. И так, что эта картина станет тем редчайшим из современных произведений искусства, станет утверждением. К исходу 2 часов для зрителей идея жизни станет намного привлекательнее. Потому что при всем мастерстве Уайлдера, а режиссер, возможно, нигде не был лучше, чем здесь, при всей первостатейной игре Тони Кертиса и Джека Лемона, при всей зрелости мастерства Джо Брауна, это был бы не более чем очень смешной фильм, не более. И он исчез бы из головы сразу же по выходу из кинозала, когда бы не Мерлин. Она привнесла сюда нечто столь благодатное и редкое, что картина, такое впечатление, пришла в соответствие с самим Божьим замыслом о мире, как если бы Господь, разместив на земле несколько избранных людей, чтобы ими удержать Вселенную воедино, связал теперь еще и космос при помощи своих прозрачно-крылых ангелов.
It's me, Sugar.
Поверх барьеров кинодвадцатка «Радио Свобода». Уайлдер закончил свой шедевр за 3 года до той ночи с 4 на 5 августа 1962 года, когда Мэрилин Монро не стала. Некоторые любят погорячей, включая нашего очередного зрителя из Франкфурта на Майне и Ленинградского кинозала, писатель Олег Юрьев.
А ты все хохочешь, кто-то снял тебя в полный рост, обнимаешься с кем захочешь, за 100 000 отсюда верст. Лагерная песенка. Америку открыл не Колумб, а Билли Уайлдер, маленький берлинский еврей. И довольно недавно, всего 15 лет назад, утром, вместо лекции по политэкономии социализма я сижу в жарко натопленном, потно и винно припахивающем вчерашним последним сеансом кинотеатре «Колизей», что на Невском проспекте. В джазе только девушки, в зале только мальчики, 6 человек. Мэрилин робко пляшет в тесном вагонном проходе с маленькой гавайской гитарой, втиснутой под нечеловеческие груди, с плоской фляжкой, ненадежно заткнутой за чулочную сбрую над ляжкой. Мне душно в расстегнутом мокроволосом пальто. Я смеюсь, чтобы не заплакать. Мне неловко перед собой и остальными мальчиками. Мэрилин, ты давно умерла и похоронена. Похоронена и сгнила, сгнила и рассыпалась. Я люблю тебя, Мэрилин. I like it hot. В сущности, уже изобретение фотографии, а впоследствии и до изобретения кинематографа, фотографии движущейся, чье столетие, не знаю как вы, а мы тут вовсю отмечаем, во многом изменило человеческую чувственность. Причем не сразу изменила, то есть не моментально, как только фотография эта судорожно задвигалась на Люмьеровском вокзале, а лет этак через 20-30, как стали постепенно стареть и умирать первые звезды экрана. Их некогда нежные, полные, белокожие, обернутые прозрачными шелками, отравленные коньяком и кокаином тела уже медленно распадались в сухой голливудской землице, а на фильм-театровых полотнищах они все так же томно изгибали станы и руки, раскрывали к поцелую влажные рты, измученно улыбались, как бы всегда заплаканными, обильно затененными глазами. Одним словом, всячески дышали негой. Но смотрящие-то знали, что их уже нет. Умственное зрение их, непостоянно, но внезапными вспоминающими вспышками, видело за вечно юной плотью разверстые гробы, тление и смердение. И коллективное мужское вожделение к мертвым поднималось от плюшевых кресел, смешиваясь с тихо верещащим лучом проектора. И, как бы отраженное от экрана, снова падало в залу, где его, рассыпавшиеся, распавшиеся на индивидуальные партикулы, полуобиженно-полузавороженно принимали на себя присутствующие здесь дамы. Для того и ходили. Нет-нет, я отвожу ваш невысказанный упрек. Мир несимметричен. Женщины, конечно, любят живых кинокрасавцев и бесконечно ничего не испытывают к мертвым, ибо для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Женщины слишком конкретны. Некроэротика – специфически мужское проявление. В залах повторного фильма и перед телевизорами, обожающими киноклассику за дешевизну, ежевечерне разыгрывается вторая часть гётевского «Фауста». Сорвавшийся с цепи пожилой доктор все вызывает и вызывает к полужизни прекрасную Елену. Иногда в виде Хэмфри Богарта. За 100 лет этого спиритического секс-сеанса выявилось несколько самых желанных, самых заклинаемых, если угодно, самых пленительно мертвых кинодам по вызову. Красота как таковая тут не всегда существенна. Существенно что-то особое, отдельное, отмеченное проклятием полубессмертия. То, что может сохранить лишь целлулоид. Неподвижные, смертельные, насекомые глаза Греты. Железная поступь Марлены. Груди Мерлин, толстые кроткие ноги Мерлин, пергидрольная белизна волос, святые парикмахерские глаза. Ну так что ж, хохочи, Мерлин, хохочи. Мелькай смутно-белым крылатым туловищем между вечерних пальм. Плещись в Атлантическом океане, таинственно не намокая. А я, твой стареющий зритель, сквозь все 40 пронесу тело нежное, фотку южную, полуголую твою красу.
It's me, sugar.
Но вернемся к сюжету картины. Утром в отеле появляется со своей бандой Спец Коломбо. Он гость конференции друзей итальянской оперы. Под этим камуфляжем в отеле намечен съезд крестных отцов Чикаго. Прихорашиваясь перед зеркальцем, Джо Джозефин узнает гангстеров. Музыканты впадают в панику и решают немедленно уносить ноги. Но гангстеры их узнают. Гонка о преследовании кончается под столом, за которым проходит конференция. Председатель по кличке Маленький Бонапарт, который не может простить гибели своего друга, того самого Чарли Зубочистки, сводит счеты с бандой Спета Коломбо, якобы отмечая его день рождения. Люди с автоматами выскакивают из огромного торта и расстреливают банду Коломбо прямо за совещательным столом.
All right, boy, now all together. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny.
Big joke.
Джо и Джерри вновь очевидцы преступления. На этот раз их преследует еще более грозная банда маленького Бонапарта. Все дороги из Майами перекрыты. Единственная возможность спастись – яхта Озгута. Тем временем Шугар узнает, что под обликом подруги Джозефин скрывается ее близорукий возлюбленный. Она прыгает на велосипед и бросается вдогонку за парой своих лжеподруг. «Поверх барьеров», кинодвадцатка «Радио Свобода». Некоторые любят погорячей или, по-советски, в джазе только девушки. От имени юношей 60-х с салютом Билли Уайлдеру московский писатель Александр Кабаков.
Мы не знали ничего. Ни настоящего названия этого фильма, ни имени режиссера, ни актрису, ни актеров, ничего. Да и не хотели знать. Нам достаточно было видеть эту жизнь, в которой бедные музыканты переодеваются в роскошные, нам казалось, дамские туалеты, в которой железнодорожное путешествие обвешано уютными занавесочками, а поездной ресторан похож на дворцовый зал, в которой мужчины на курортном юге носят пиджаки с блестящими пуговицами, белые брюки и капитанские фуражки, в которой ванны гостиничного номера больше наших квартир, в которой звучит немыслимый джаз и цветы дарят корзинами. По экранам гуляли девушки в больших количествах. Девушка наша шла горящей каховкой, летала на ночном бомбардировщике, что, впрочем, не мешало ей оставаться на потом, после самолетов. Постепенно девушка переходила к мирной жизни, оказывалась с гитарой, могла быть без адреса, но вот чего не было, того не было. Не играла она в джазе. Да и джаза не было, а были инструментальные ансамбли. Кларнет, аккордеон, малый барабан со щеточками, большая басовая балалайка. Ты сегодня мне принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Ночью, приложившись ухом к пластмассовой мыльнице радиоприемника «Звезда», похожего в то же время на американский «Дримкар», мы вылавливали из шороха и свиста эфирных пространств между Танжером, где был ретранслятор, и нашей малой родиной, ласковый баритон. «This is the voice of America, Willis Canover, Jazz Hour». Америка на годы осталась говорящей баритоном Канавера, кривляющейся лицами Кертиса и Лемона, обволакивающей красотой той, кого мы еще не знали. Она была Мерлин Монро, настоящее имя которой Норма Джин. Фильм был «В джазе только девушки», настоящее название которого некоторые любят погорячее. А мы оказались этими самыми некоторыми, которые любили погорячее, еще горячее, еще, пока не обожглись, и все равно «погорячее, пожалуйста». Вот так. Спасибо, мистер Уайлдер, от русских мальчиков за то горячее.
You don't want me, sugar. I'm a liar and a phony, a saxophone player, one of those no good nicks you keep running away from.
А в фильме Шугар на полной скорости въезжает на мостки, отбрасывает велосипед и успевает вскочить в моторную лодку. На заднем сидении Джо, полный стыда и вины, признается в обмане Шугар, которая его прощает. Она любит Джо, каким он есть. Тогда как на переднем сидении ведущий лодку к своей яхте мультимиллионер Озгуд уговаривает Джерри Дафни выйти за него замуж, отбрасывая возражение за возражением. «Мы не можем жениться. Во-первых, я не натуральная блондинка. Ничего. Я курю. Переживем. У меня было жуткое прошлое, я жила с саксофонистом, я тебя прощаю, я никогда не смогу иметь детей, усыновим, удочерим. Финальная реплика фильма вошла в историю киноискусства. Уайлдер говорил французскому кинокритику Пьеру Жену, что ни он, ни его соавтор Даймонд не отдавали себе отчета в том, что нашли жемчужину. Это было в конце дня, мы заканчивали писать эпизод. Мы знали, что Лемон снимет свой парик со словами «Я мужчина». Мы знали, что Озгуд все равно будет настаивать на браке. Реплику для Озгута мы не могли найти. Тогда мой друг мистер Даймонд в отчаянии бросил: «У каждого есть свои недостатки». Ни он, ни я в энтузиазм от этой реплики не впали. Ну, сказали себе, не идеально, но сносно. И решили оставить, пока не найдется чего-нибудь получше. Пришел день съемок, а ничего получше так и не нашлось. И мы решили оставить как есть. Итак, исчерпав аргументы, в отчаянии Джерри срывает парик. «Ты ничего не понимаешь, я мужчина». На что невозмутимый Озгуд дает ответ: «У каждого свои недостатки».
I'm a man. Well, nobody's perfect.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». Наши 20 лучших картин за первый век кино. Передача была посвящена фильму Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячей».
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
«Свобода»
– это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».